Третье. Судьба людей. Мирная безмятежная жизнь терновских хуторов была нарушена брожением, начавшимся в среде скита осенью 1896 года. Виталия и Поля стали постоянно говорить о имеющих якобы наступить преследованиях. Еще не было речи о пришествии Антихриста, об антихристовой печати и прочее, а говорилось только об ожидаемых якобы общих мерах против раскола. Проповеди и предсказания Виталии на этот счет производили значительное действие и вызывали волнение и беспокойство, которое она никогда не старалась успокоить, а, напротив, старалась усилить и раздуть. Никогда из ее уст не раздавались слова надежды и примирения. Напротив, она постоянно поддерживала возбуждение и запугивала, часто говорила, что наступят еще худшие времена и что нужно всего ждать. Профессор Сикорский не знает, что о худших еще временах в этом тоне печали и угрозы заговорил впервые в истории Иисус Христос. Что от печали и ужаса близких времен Антихриста почти сходили с ума в первый христианский век. И так это настроение, то оживляясь, то замирая, в зависимости от почвы каменистой или уготованной, но никогда не прекращаясь, живет и до наших времен. Как бледны слова Виталии перед этим Иисусовым громом. Когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и приношениями, начало роскоши, начало богатого в мире истинно языческого довольства. Иисус сказал: «Приидут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено». И спросили его: «Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь». Ибо этому надлежит быть прежде, но не тогда еще конец. Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, великие знамения с неба. Прежде же всего возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое». Какая точность предсказания, в том числе включая даже и землетрясение, что так близко к извержению Везувия, бывшему при императоре Тите, в ту пору почти совпавшую с падением Иерусалима. «Преданы будете также и родителями, и братьями, и родственниками». Какое разъединение кровных уз! восстановление родственников друг на друга, априорное еще до факта. И вечно помешали родители и родственники чему-то совершиться Христову. Везде это как бы входящая в древо жизни распорка, клин. «И будете ненавидимы за имя Мое, когда же увидите Иерусалим, облагаемый войсками». Какая точность! «Тогда знайте, что приблизилось запустение его». Какая точность! «Тогда находящиеся в Иерусалиме добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведут его в плен иные народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, и будут знамения в солнце и луне, и звездах, и на земле, уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания того, что грядет на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Лука. Это нагнетание страха на человечество — одна из метафизических сторон Евангелия, далекая от морального рационализма «возлюби ближнего своего». Страхом этим, как плугом, прошел, наименовавший себя сыном человеческим, по сердцам человеческим, и разрыхлил почву для принятия особенных семян своего учения. Василий Розанов. Постоянные чувства, свойственные обитателям скита, раздражение, подозрительность, неосновательные страхи теперь сказывались у Виталии в большей степени, чем прежде. Все по Иисусу точь в точь. Смотри приведенный из Евангелия Луки отрывок. Василий Розанов. Ее тревожные речи действовали на окружающих, в особенности на молодых женщин и на подростков, но также и на старуху Ковалеву. Последняя часто плакала и говорила детям: «Я умру! Как вы останетесь без меня?» Слезы страха, безнадежности. Чего ждать? Все погибаем. Добрая языческая почва и дрогнула перед напором этого страха, мирового, исторического, в первом веке по Рождеству Христову и индивидуально-морального, у всякого вновь обращаемого до сих пор. Таким образом, обращения совершаются не путем любви к ближнему, не через указание на какой-то рай впереди, а скорее через указание на ад впереди и путем разгона любви к ближнему, который разгон есть основательный фундамент для этого трепета перед адом. Да ведь так это исторически и было. В России, в Англии, Нортумберленд. Всюду Евангелие принималось вовсе не с умилением и в спокойствии, а трепетно и в страхе. И до настоящего времени всякая реставрация христианства опирается на возбуждение чувств страха и неуверенности. Спокойствие — это язычество. Трепет — это христианство. А любовь к ближнему тут ни при чем. Василий Розанов. Начало осени 1896 года, сентябрь-октябрь, прошло в беспокойстве и тревожных думах. Все ждали то ссылки в отдаленные места, то заключение в тюрьму. Ожидания эти были настолько серьезны, что вызвали приостановку обычного хода дел и привели к нелепым решениям и действиям. Так некоторые запаслись теплым платьем, шубами, валенками и прочее в ожидании близкой якобы ссылки на далекий север. Вечера и ночи проходили в беспокойных думах и разговорах, в которых принимали участие женщины, подростки и дети, вследствие чего беспокойство и волнение нарастали, а решения заменялись фантастическими предположениями. В случае заключения в тюрьму решали, согласно совету Виталии, запаститься, то есть уморить себя голодной смертью. На этом остановилась большая часть. Немногие из мужчин давали совет дожидаться, что будет, ничего не предпринимая. Этот благоразумный исход, к сожалению, не имел места. Главным образом потому, что психологический центр всего дела перешел к затворницам и вообще к женщинам, и в силу этого получил оттенок страстного, горячего, отвлеченного дела, которое не справлялось с внешней жизнью и действительностью. Мой курсив. Нужно ли доказывать, что культ Мадонны по преимуществу выработан был и поддерживался мужчинами? Вечный мотив этого культа передан в стихотворении Пушкина «Немножеством картин старинных мастеров» и Лермонтова «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою». А Иисусово поклонение, начиная с жен мироносец, порывисто внесено было женщинами, внесено и пронесено по всей истории. Смотри, Берта, святая Ольга, святая Клотильда. И вот, отмечая эту сторону, мы не можем не поразиться, что всякий раз, когда в смешанной человеческой толпе перевес берут женщины, они наклоняют религию в сторону жестокости, самоистязания. Так как женщины вообще нежнее и мягче мужчин, то нельзя не отнести этого явления к той причине, что преобладание женщин в то же время являлось преобладанием Иисусова поклонения перед Богородичным. И это не они, а оно приводило к жестокости и мраку, как это случилось в Византии. До какой степени это основательно, можно видеть из того, что в единичных видениях и снах, если являлась Богородица, то она утешала или радовала. Она всегда была всех скорбящих радость. Напротив, если являлся Иисус, то он угрожал или требовал себе жертвы. Теперь, если счесть эти видения призраками, показавшимися от блаженного Иеронима до казанского юноши, смотри выше статью «Случай в деревне. Начало», то ведь показаться могло только ожидаемое, и возникло оно от чтения Евангелия, от углубления в него. То есть в Иисусе главное, что Он хочет от человека жертвы, жертвы страданием. Голгофа Христа — это одно, и это всего миг. Но за нею пошла Голгофа человечества во имя Христа, и она уже тянется тысячелетия. Крест, к которому пригвожден был он, это опять одно и всего три дня. Но он повлек за собой крест человечества, и опять этому насчитывается 19 веков. Василий Розанов. С рождественского поста с Филипповки беспокойное настроение терновских скитников и хуторян значительно усилилось. Проводились нередко то в той, то в другой семье бессонные ночи в бесконечных причитаниях и самоустрашениях. И посылавшиеся к Виталии за разъяснениями женщины, подростки и дети, иногда сам Федор Ковалев и другие, возвращались от нее с уверениями о скором пришествии Антихриста, об имеющих наступить войнах и о том, что признаком всех грядущих бед является совершившееся будто бы недавно снятие кровли с Иерусалимского храма. Общие христианские ожидания, ничуть не местные. Конечно, Феофан Прокопович в это не верил, так как он был только лизоблюд, но всякой посерьезнее христианин постоянно живет этими чувствами. Василий Розанов. Вместе с тем говорилось, что народная перепись — это печать Антихриста, и что внесение человека в перепись равносильно наложению этой печати и вечной погибели человека. Тогда уже Виталия давала совет запаститься, не дожидаясь, что будет дальше. Стоящего на краю пропасти тянет в пропасть, хотя он и знает, что там смерть. Ибо тоска ожидания часто непереносимее физической муки. Однажды в доме у меня был тяжелый больной, близкий и дорогой человек, сам меня не любивший. Ошибившись в признаках и в толковании уклончивых слов докторов, я заключил, что больной вот в эту ночь задохнется. С вечера и в ночь, когда я ожидал, что это непременно случится, тоска моя дошла до такой непереносимости, что я начал желать, чтобы это скорее случилось, чтобы больной вот теперь умер сейчас, в эти минуты, не протягивая на всю ночь. Но христиане, которые не могут же не верить мрачным предсказаниям Христа даже о колебании стихий небесных, не могут не жить постоянно, как бы на краю ужасного мирового обрыва, такой пропасти, перед которую что расселены гор или решеточка на краю колокольни. Все упадем туда, непременно, он сказал, в этом церковь. Религия и многие, не вынося этого ужаса, бросаются вперед сами. Вот, собственно, простая разгадка терновских самозакапываний. То же чувство, как у меня тогда ночью, ужаснее которого я не помню. Но бедные наши сектанты, а в сущности просто пламенно верующие, они эту непереносимую муку ожидания носят годы. И дивно ли, что многие-многие уже прижизненно мешаются, сходят с ума, оставаясь наружно здоровыми, в том числе Гоголь, замученный страхом, как передают современники-друзья его, Василий Розанов. В ноябре, и в особенности в декабре, большинство обитателей находилось в состоянии почти непрерывного страха и тяжелых мрачных ожиданий. Это мрачное состояние не освещалось никаким лучом надежды. Смерть, погибель казались неминуемыми. Такое гуртовое настроение, овладевшее всеми, делало жизнь тяжелой и предрасполагало к самоубийству. Наиболее гибельным оказывалось влияние Виталии на полувзрослых детей, в особенности на 13-летнюю дочь Фомина Прасковью. Эта девочка-подросток была одной из самых близких лиц к Виталии. Почти постоянно у нее бывала, служила посредницей между Виталией и хуторянами, и в этом смысле играла более существенную роль, чем большая часть взрослых. Опять проходит уронистическое веяние, Василий Розанов. Влияние этой девочки отражалось и на Анюше Ковалевой. Значит, не просто жила на побегушках, а влияла на людей такой каменной организацией, таких громадных сил. Где не возьмет сильное, там возьмет малое. Смотри и у Достоевского, старец Зосима и милый отрок Алеша. Верно подмеченная черта монастыря — монашество, где всегда ютится одно возле другого, 60-летнее и 16-летнее. Ничего тут худого нет, но я настаиваю, что это уронизм в его ранней фазе, зародышевом состоянии, в каковом и вообще он не имеет ничего худого, сказываясь поэзией, нежностью, скрепляя людей, согревая и осчастливливая их. Но это земля, почва России или Эллады, и тут не любовь к ближнему, не Христос не играют никакой роли. Между тем из монастырей, и именно из поэтичной и лучшей их части, люди разбежались бы с ужасом, отвращением и скукою, отними у них этот уронизм. Так-то там, где не подпирают бревна, подпирает тонкая тростинка. Добавим и обратим внимание, что страх самим остаться без отроков и отроковиц был так велик у всех святых, обычно старцев и старец, что между ними не нашлось ни одного, кто дал бы этот простейший и ужасный по жестокости совет во избежание греха разделить в разные монастыри старцев и отроков, устроить монастыри по возрастам, а не по одному полу. И до сих пор правительство церковное знает официально об известном пороке, но оно не решается прибегнуть к этой легкой мере разделения. Таким образом, увы, не столько небо греет землю, сколько земля греет небо. И только нужно постигнуть это глубоко и нежно, без пошлости и анекдота, постигнуть сердцем в быту. Вот как монахи постигают это в сокровениях сердца, в помышлениях умственных, чтобы сказать, если и не осанно, то просто и житейски. Что же, холодно? Будем греться около огонька, какой есть. Впрочем, моя собственная мысль простирается в более положительную сторону. В уронизме есть и анекдот сала. Его я всемерно отрицаю и не имею на него взгляда иного, чем мир, гнушающийся этим. Но есть тут и тайна, глубокая, какую не начала даже разгадывать наука. На фундаменте уронизма вырастает такая глубина и чистота, духовность отношений и связи, кажется, не всегда переходящей в физическую или и перейдя, сохраняющей свою духовность и высший идеализм, что слово «осуждение» решительно бессилит при виде конкретных примеров, и разорвать эти связи также нельзя решиться, как зарезать живого человека или разъединить невинных жениха и невесту, запретить любить Ромео и Юлии. Отвлеченно и издали осуждаем, а взглянув и вблизи, сочувствуем, как всему стягивающему людей в ком горячей и живой земли, питающей все доброе и ничего худого, родящей таланты и искусство, рождающей музыку и вдохновение, и кто знает, даже не молитва ли? По крайней мере, трое русских, положивших большой камень в движение православия за вторую половину XIX века, авторитет коих в духовной литературе, в духовных сферах непререкаем и отчасти народен, воспринят народом, страдали этим недостатком или наслаждались этим счастьем. И все трое по апокалипсису остались неоскверненными женщиною, врожденная аномалия пола. Аномалия эта потому только и осуждается, что неизвестны имена. Откройся они, и все воскликнут: «Этих невозможно осудить». Но как это они считали в себе тайную, то и я не стану открывать имен их. Замечу только, что один из них есть великий деятель церковного пения, другой всю жизнь собирал мельчайшие подробности о жизни святых и вообще подвижников церкви, третий был гениальным защитником византийских церковных начал, устоев, духа. Все трое выше всего ставили монастырь и неудержимо влеклись к нему. Все трое были страстными уронистами, у двух с переходом в физические связи. Имена эти всей России известны, всеобще чтимы. Василий Розанов. И вот однажды, раньше, чем кто-нибудь другой, девочка Фомина произнесла слова: «Там, то есть в Остроге, будут резать, мучить, лучше в яму закопаться». В ответ на это ее мать Домна патетически сказала: «Хорошо ты, Пашенька, вздумала, и я с тобой». Ужасно. Просто дрожит сердце. «Доченька, иди в могилу заживо, и я с тобою». Какая нежность, какая печаль, и кто ужасный мог навести на человека эту печаль? Безжалостный, безжалостный Василий Розанов. Затем о закапывании стала говорить Анюша, против чего Федор Ковалев первоначально сильно возражал и говорил жене, что не позволит этого. Наконец, около этого времени уже и сама старуха Ковалева находилась под неотразимым влиянием Виталии. Это видно из того, что когда Ковалев, как сам о том рассказывал, первоначально возражал своей жене, протестуя против закапывания, и даже пожаловался на жену самой Виталии, а матери решительно сказал: «Лучше острог, чем яма», то его мать после совещаний с Виталией сказала ему: «Надо идти в яму». «Иди, сыночек, в тюрьме тебя станут резать, мучить, и ты откажешься от веры». Вот главный мотив. Откажемся от веры. В устах этих людей как бы живые стоят тоны апокалипсиса Иисуса о том, что будет со всяким, кто откажется от веры в Иисуса, Василий Розанов. Народная перепись явилась тем внешним событием, тем подходящим предлогом, к которому стало приурочиваться существовавшее уже раньше душевное волнение. Во внутреннем значении совершенно ничтожным. Это батюшки закивали: «Все, перепись. Мы при чем же?» Между тем мы и были настоящую и единственную причиной, как выражается ниже профессор Сикорской, самосожжений, самоутоплений и вообще самоистреблений и в 17, и в 18, и в 19 веках. Ваши черные книги, какие вы сунули народу в руки, и ад, а не рай, вами проповедуемый, все это и повело к болезни страха, к печальному заболеванию отчаянием, высшим религиозным отчаянием, мировым, от которого и погибли эти люди, чистейшие, нежнейшие из людей, Василий Розанов. В это время выступили на сцену и ярко сказались исторические переживания. В терновских событиях нашего времени мы видим много общего с самосжиганиями, самоутоплениями и самоистреблениями, которые с особенной силой проявились в конце XVII и в XVIII веке в нашем Отечестве, которые не скоро исчезли вполне и даже проявились в 1862 году. Терновские события составляют лишь одно из последних звеньев в этом своеобразном явлении, свойственном русскому народу. Когда в декабре прошлого года счетчики народной переписи постучались в дверь терновского скита, то высунувшаяся рука передала им записку, которая носит яркий архаический характер и отличается всеми признаками исторического переживания. «Мы, христиане», — говорилось в записке, — «нам нельзя никакого нового дела принимать, и мы не согласны по-новому записывать наше имя и отчество. Нам Христос есть за всех, и Отечество, и имя. А ваш новый устав и метрика отчуждают от истинной христианской веры и приводят в самоотвержение Отечества, а наше Отечество — Христос. Нам Господь глаголит во Святом Евангелии Своем, рече Господь Своим ученикам: «Всяк убо иже исповесть мя пред человеки, исповем его и аз пред Отцем Моим иже на небесах, а иже отвержется мене пред человеки, отвергуса его и аз перед Отцем Моим иже на небесех. Посему отвещаем мы вам вкратце и окончательно, что мы от истинного Господа нашего Иисуса Христа отвержения не хощем, и от православной веры, и от Святой Соборной и Апостольской Церкви отступить и не желаем, и что святые отцы святыми соборами приняли, то и мы принимаем, а что святые отцы и апостолы прокляли и отринули, то и мы проклинаем и отрекаем, а вашим новым законам повиноваться никогда не можем, но желаем паче за Христа умереть». Угроза, страшнее которой действительно и представить нельзя. А ведь они были верующие. Верующие. Несчастные. Ну и что же? Вера ваша спасла вас. Пришел утешитель, дух истины. Никто не пришел. Уползли вы, бедные, в могилу и умерли. С какою верою умерли? Эта смерть, может быть, есть самое ужасное и самое значительное событие XIX века, куда важнее наполеоновских войн. Как смерть Сократа была потрясающая, многозначительнее Пелопоннесской войны, многоценнее и многопоследственнее ее, так и смерть этих терновских бедняков куда обильнее смыслом всей дипломатики XIX века, воплощенной пошлости. Такой народ со способностью такого восприятия, такого слышания, если этот святой народ услышит, с неба ли, от человека ли настоящее живоносное слово, он повернет около себя весь мир, всю мировую историю, как около оси вертится земля. Но где такое слово? Увы, эта печальная смерть непререкаемо убеждает, что слово, принесенное ему, которое он счел за слово жизни, на самом деле есть, было и будет словом смерти. Вот это-то доказательство, если б мы были к нему внимательны, и уравнивает смысл смерти 30 терновских сократов со смертью афинского мудреца Василия Розанов. Почти такого же содержания грамота и точно так же была подана в оконце раскольниками, которые сожглись в 1736 году. Тоже читаем в письме, поданном сгоревшими раскольниками в 1723 году. Наконец, те же чувства находим в основании единичных самоубийственных решений. А что же, батюшки? Прочитали хоть? Непостижимо, что делается в головах и сердце нашего духовенства. Это какая-то шестая раса, неслыханная, Василий Розанов. Наибольший психологический интерес представляют времена и события, непосредственно предшествовавшие роковым решениям терновских сектантов. По рассказам Ковалева, Виталия и Поля младшая давали совет запаститься. Мысль же о закапывании в яму возникла, по его словам, впервые у его жены Анны, которую называли Анюшей. Какие нежные названия! До чего из всех свидетельств видно, как нежны и деликатны были эти кратчайшие из людей, Василий Розанов. Дело происходило таким образом. Всего за несколько дней до рокового дня 23 декабря, во время беспокойной ночи, проведенной в избе Фомина, обсуждался вопрос о возможной судьбе детей в в случае ожидавшегося заключения взрослых в остроги. Так как предполагалось запаститься в остроги, то некоторые выразили мысль, что по смерти взрослых дети будут крещены по-православному. При этой вести Анюша, державшая на руках ребенка, крепко прижала его и произнесла слова «Не отдам ребенка на погибель, лучше пойду с ним в могилу». Какое чувство! Какие слова! Решительно что-то еще неслыханное в истории. Какая любовь к своему ребенку и живое чувство, что вот Антихрист там, Христос здесь, Василий Розанов. Об этих словах было немедленно доведено до сведения Виталии девочкой Фоминой, дочерью Назара Фомина, а впоследствии самим Ковалевым. Ковалев рассказывает, что Виталия, услышав про слова Анюши, вопреки его ожиданию, не только не выразила его жене порицания, но сказала: «Это она хорошо придумала! Это пророчество! Добро, что она это нагадала, ей первой будет спасение». И тут же Виталия строго сказала Ковалеву, что если он не согласится на Анушкино решение, то на него упадет грех за три души. Ковалев понимал: за душу жены и двух детей. Эти слова сильно подействовали на Федора Ковалева, но еще более подействовали подобные же слова матери, с которой, как видно, Виталия немедленно переговорила. После этого колебания у Федора исчезли, и он пристал к решению жены. С этого времени мысль о могиле, или, как выражается Ковалев, о яме, овладела всеми. Яма вместо могила как-то еще страшнее. Свое слово, выдавившееся при живом личном представлении своей будущей судьбы. И все у них свое, у этих людей, новое и оригинальное. Никаких повторений и ничего с чужого голоса, хотя все и течет параллельно, и к тому же концу со старыми самосожигателями и самоутопленниками под давлением тех же одних причин, Василий Розанов. В яму было всеобщим решением, в особенности в среде женщин. С этим временем, по словам Ковалева, совпадает необыкновенно напряженная и спешная деятельность Виталии. Она всех торопила, говоря «скорей, скорей», и стала принимать во всем не только распорядительное, но и исполнительное участие. Приготовляла погребальные принадлежности, приглашала к себе детей и женщин. Из рассказов старика «Я-я» рисуется внутренняя сторона событий, и выясняется, что события не были неожиданными, что исходным пунктом всех решений были обитательницы скита, в особенности Поля младшая и Виталия. Они подготовляли события, и, по всей вероятности, подсказали и самые решения через посредство женщин и детей-подростков. Одно из этих решений в минуту возбуждения было высказано Анюшей среди большого общества. В таком именно смысле рисуется дело по тем данным, которые нам удалось получить из беседы со стариком Я-Я. Некоторые восставали против мысли о закапывании, усматривая в этом замаскированное самоубийство. Многие прямо говорили: «Это все равно, как наложить на себя руки. Как бы от одного греха уйти, да не попасть в другой?»
«Да вовсе и не замаскированное, а прямо и просто самоубийство, как в самосожжениях, самоутоплениях. Тут важно, что эти послушные люди боятся нарушить очевиднейшую волю Божию, данную в факте. Бог дал жизнь, общая вера народа. Человек рождается, чтобы жить. Но буря наклона к самоистреблению так велика, что сметает эту аксиому самоощущения, и послушные люди только цепляются за форму, за подробности самоубийства. Все же не сам и не своею рукою я зарежу себя, я удавлю себя, сожгу себя. Сожжет огонь, утопит вода, задавит земля. И нет мысли, что ведь и эти стихии должны быть безгрешны, что нельзя делать убийцами воду, огонь и землю, данные человеку на потребу. Но стихии уже мертвы в христианстве и бесчестны, вслед за погаными животными, которых Иисус выгнал из храма под предлогом отвращения к сребролюбию торговцев. Василий Розанов. Для решения этих недоумений, по замечанию старика Я-Я, читали много старых книг, и великие были споры. Вот, люди все по книгам делают, ничего по собственному побуждению. И корень, очевидно, и скрыт в этих старых книгах, в кожаных переплетах с медными застежками, которыми церковь пропитала дитя народ. Корень в церкви, ее духе и учении, в ее идеалах. Есть социализм теоретический, и есть социализм практический. Теоретиками были графы и белоручки, практиками – рабочие, умиравшие на баррикадах. В терновских плавнях простецы-труженики творили волю пославшего их Василий Розанов. В обсуждениях, которые велись в ските и вне его, Виталия стала принимать чрезвычайно живое участие, и ею была высказана мысль, что все, что делается для Бога, не грех. И она вместе с Полей нашла в книгах будто бы подтверждение правильности такого мнения.
Мысль, очень распространенная и укрепившаяся в народе, которую следовало бы давно ограничить и оговорить в церковных катехизисах. Тогда почему для Бога
не роскошествовать, не объедаться. Почему для Бога пост, а не четвертое блюдо в обеде?
Корень дела, очевидно, заключается в том, что Бог вдолблен народу в голову духовенством, как вечно уменьшающий порцию, недодающий порцию, как Бог скорбей, а не Бог щедрот. В этой-то аксиоме народной и все дело, что церковь открыла Бога народу как скупого, сокращающего и недодающего, совершенно обратное Богу щедрот, сотворившему мир. Василий Розанов.
После этого наложить на себя руки для многих уже не казалось делом греховным. Таким образом, мысль о закапывании вышла, несомненно, из скита, и после борьбы и противодействия возымела, наконец, власть над умами обитателей хуторов. По-видимому, патетические слова Анюши были лишь случайным эпизодом в подготовленном Виталией плане. Но эти слова показали Виталии, что наступил час перейти от слов к делу. С этого именно момента и начинается та торопливая деятельность Виталии, о которой говорит Ковалев. Виталия, видимо, боялась упустить психологический момент и торопилась дать, возможно, быстрый ход делу. Она коварным образом приглашает к себе родную сестру свою, Елизавету Денисову из Николаева, под тем предлогом, что якобы она, Виталия, тяжко больна и желает проститься с сестрой. Отъезд Денисовой в Терновские хутора был совершенно неожиданным для ее мужа и для ее детей, и для родных. Как видно из рассказов Федора Ковалева, Виталия с приездом Денисовой быстро и решительно повела свое убийственное дело. Тут о коварстве вызова и речи быть не может. Все обреченные, обреченные ужасною логикою, ужасным духом спасения, как я не спасу и любимую сестрицу? Если удержать термин «коварство», то ведь придется сказать и фразу, что Виталия сама коварно закопалась в землю. Василий Розанов. Она вышла из своего скрытного состояния, всех заторопила и общими усилиями у Денисовой, по-видимому, совершенно неподготовленной, исторгнуто было согласие на закапывание вместе с другими, так что уже на следующий день по приезде Денисовой в хутора произошло закапывание. Сам Ковалев удивляется быстроте, с которой Денисова согласилась на закапывание. Очевидно, страшная сила убеждения, прозелитизма у Виталии всегда плод самоубеждения, Василий Розанов. Очевидно, что настроение в хуторах до такой степени было сильно, что Денисова сразу подчинилась общему решению. Вихрь Вихрь толпы, зараженной, безумной, испуганной, кинусь вниз со святой колоколенки, ибо колокольня-то шаталась и в самом зерне своем содержала веру, что даже стихии мировые поколеблются. Смотри у апостола Луки, Василий Розанов.
Таким образом, едва ли можно сомневаться в том, что Виталия звала к себе сестру с готовым намерением закопать ее вместе с другими. Не остается также сомнения и в том, что поспешный вызов Денисовой сделан был Виталией в тот именно момент, когда колебания хуторян были сломлены, и когда уже две семьи, семья Фоминых и семья Федора Ковалева, изъявили согласие закопаться в яме. Ковалев настолько любил детей и свою Анюшу, что уже не колебался идти с ними в общую могилу, побуждаемый к тому и женой, и собственной матерью.
Прямо ужасы, неслыханные в истории. Говорят о Нероне, что он зажигал свои светочи. Жалуются, как он нас обижал, как мучил, как был жесток к христианам. Между тем, не оправдывается ли Нерон и вся кровавая борьба, поднятая язычеством против христианства, из таких вот событий, какое случилось в Терновских плавнях и которому подобных было множество, Василий Розанов?
По-видимому, Денисова должна была послужить лептой или жертвенной данью со стороны Виталии на этом алтаре сочиненного ею безумного замысла. Таким же жертвенным приношением со стороны Поли-младшей явился ее отец. И Виталия, и Поля для успеха дела нашли необходимым дать каждое от себя по человеческой жертве.
Одна приносит в жертву отца, другая — сестру. Молох, Молох, Молох скопчества, Молох монашества. А началось все такою малостью, как ограничим себя в питье и пище, ибо это угодно Богу. Ограничим себя одною женою, ибо это угодно Богу. И вообще ограничим, ибо явился Бог ограничений и малостей. Бог нисходящих уменьшений. Чего же меньше могилы? Туда и кинулись напоследок Василий Розанов. И в самом деле, из рассказа Федора Ковалева видно, что Виталия, решившаяся вызвать к себе сестру, с приездом ее сразу направила дело к исполнению и проявила в это время необычайную настойчивость и быстроту, которая удивила самого Ковалева. Она не щадила красок и сильных слов и не останавливалась ни перед какими средствами. Она говорила, что и Антихрист пришел, что конец мира наступит не то, что через год-два,
а может быть через 2-3 дня, что тот, кто не захочет закопаться, делает пустой расчет на каких-нибудь 2-3 лишних дня жизни. Виталия приводила своими речами всех в совершенное отчаяние. По словам Ковалева, Виталия останавливалась на подробностях предстоящей страшной смерти. Она не скрывала ее ужасов и говорила, что закопавшиеся проживут от 1 до 3 дней не более, но затем непосредственно перейдут в чертоги небесные.
Очевидно, слова профессора Сикорского «для успеха дела» совсем не идут сюда. И Поля младшая отца своего, и Виталия сестру жалели и спасали. О хитрости и расчете здесь не может быть и речи. Ибо в том же расчете она не стала бы раскрашивать ужасов смерти. Весь секрет всего события заключается в этом. Непосредственно перейдут в чертоги небесные. Вот это была ее и их личная вера, Василий Розанов. 2-3 дня мук, говорила она, ничто в сравнении с муками вечными. Вот, Василий Розанов. Подумай, поясняла она каждому. Можешь ли ты пересчитать дождевые капли? Сколько капель в дожде? Столько лет муки в аду. Лучше 2-3 дня в яме и небесное царствие. Нужно ли говорить, что это не Виталии слова, а постоянное и ежедневное, будничное и праздничное учение всего православия? Это в каждой церковной книге, во всякой странице Евангелия. «Будете гореть в огне неугасимом» или «получите Царство Небесное». Стереотип православия, как и вообще христианство, Василий Розанов. Ночь на 23 декабря проведена была намеченными жертвами в доме Назара Фомина. Сверх того, здесь была Виталия, Поля-младшая и монашка Таисия, известная под именем Таисии Рассейской, и слабоумный брат Ковалева Дмитрий. В расстоянии нескольких аршин от дома, вдоль боковой стены его, идет тот погреб, который в эту ночь должен был сделаться человеческой могилой. С 7 или 8 часов вечера изба Фомина уже была наполнена людьми, собравшиеся после церковной службы, пений, сопровождавшихся слезами и взаимного прощания, спустились в погреб и здесь общими усилиями началось приготовление могилы. Как-то в городе Аренсбурге на острове Эзели я шел к вечеру мимо русской церкви. Церковь небольшая, низенькая, умильная, как и все наши.
вижу через окна пучки горящих свечей и слышу, несется пение. Красиво. Остановился и слушаю. Пение грустное и робкое, такое приятное. Я вошел, ожидая, что это погребение. Народу очень много, свеч много. Тихо, задумчиво, все прекрасно. Догадался, что всенощная. И как было среди недели, то шепотом спрашиваю, какой завтра праздник? Преображение, ответили мне. Преображение. Торжество Спасителя и христианства, а православие и этот праздник не умеет встретить иначе, как предмогильными, грустящими, щемящими душу напевами. Могила везде, везде в православии. Иначе как погребать мертвых? Православие и не умеет ничего делать. То, что в других христианских исповеданиях, хотя тоже грустных, все же не дошли до наших самоутапливаний и самозакапываний, не дошли до самосожжений, объясняется тем, что христианская грусть взята православием в ее высшей ноте. Василий Розанов. Фомин при участии Федора Ковалева и Кравцова пробил отверстие в задней стене погреба, и затем все они трое с поспешностью начали рыть мину. Несколько часов длилась работа, и, наконец, была готова небольшая комнатка, мина, таких размеров, что человек вдоль и поперек ее мог свободно поместиться в лежачем положении. Мина была 5 аршин длины, столько же ширины и более 2 аршин высоты в средней части, так как была сводообразной формы, и в средней части ее человек мог стоять, почти не сгибаясь. Раньше, чем была окончательно готова импровизированная могила, из дома Фоминых некоторые из оставшихся там спустились в погреб. И здесь почти все, не исключая и Виталий, принимали участие в приготовлении могилы. Кто рыл, кто убирал землю. Все были в большом волнении, и всех торопило Виталия. Перед роковым моментом все жертвы оделись в смертное платье. После общей похоронной службы, спетой всеми, первую вошла в приготовленную могилу Анюша с 2 детьми. Мой курсив. Змея тянет птичку. Птичка могла бы улететь. Не связана, никто ее не держит. Но не улетает и сама летит в раскрытую пасть змеи, зная, что умрет там. То же явление здесь. Смерть, гроб со страшною силой тянет православных. И хотя они знают, что лягут в него и умрут, но он имеет какое-то такое очарование, что они уже не могут остановиться. А православная церковь во всех подробностях своих ритуалов, поэзии, смысла, доктрин, внушений есть обстановка этого магического процесса. Как белые фартуки, вымытые руки, прокипяченная вата и прочее, есть обстановка и предварение операции. Василий Розанов. Когда вошли все участники и готовился последним войти Федор Ковалев, уже в числе первых, твердо решившийся умереть, то тут неожиданно возникло некоторое недоумение. Фомин, который должен был заложить мину снутри, поколебался, боясь, как бы это действие не было равносильно наложению на себя рук. Он усиленно со слезами стал умолять Ковалева не входить в мину и заложить ее снаружи. Все боятся нарушить букву, до того покорны. Любовно покорны такому ужасу. О, что наружная невольная покорность, выработанная у католиков сравнительно с этой нашей. Заметим, что этот Фомин, так деятельный в работе, первый и последний в ней, сам закапывается с женою и 13-летней дочерью Василий Розанов. Так как обстоятельство это вызвало неожиданную задержку, то Виталия дала распоряжение, чтобы Ковалев остался снаружи и закладывал мину. Таким образом, в мину вошли 9 человек. Назар Фомин, лет 45, с женой Домной, 40 лет, и 13-летней дочерью Просковьей, Евсей Кравцов, 18 лет, работник в доме Фомина, Анюша Ковалева, 22 лет, с 2 дочерьми, 3 лет и грудной, Елизавета Денисова, 35 лет, родная сестра Виталии, старик Скачков, лет около 70, отец Поли-младший, закрытие отверстия происходило быстро и с особенной торопливостью. Виталия, как простой рабочий, разбрасывала и утаптывала землю на дне погреба. Мой курсив, с целью скрыть следы совершившегося. Как вихрь несет всех. Падение птички в пасть змеи наиболее быстро, когда она уже подлетела к ней. Слишком страшно. Разом. Несчастные. Василий Розанов. Отверстие заложено было камнем на глине, и, по словам Ковалева, с некоторыми усилиями его можно было бы раскрыть, но для большей верности дела мина была заложена двойной стенкой. Именно внутри выведена была Фоминым вторая стенка, так что кладка Ковалева и кладка Фомина прилегали одна к другой. Фомин и Ковалев работали одновременно. Как только заложен был Ковалевым последний камень, он вместе с Виталией, Полей младшей и монашкой, мой курсив, Таисией, быстро вышли из погреба, заперли его на замок и поспешно, почти бегом удалились. Два или три дня Ковалев и не приближался к этому месту. Теперь переходим к судьбе закопанных. Крайний испуг. Удав проглотил птичку, и мы не следим за движениями его желудка, Василий Розанов. Слезы, молитвы, взаимные прощания и экстаз, в котором находились в последнюю ночь все, решившиеся закопаться в яме, были так велики, а торопливость, с которой шло все дело, была так необычна, что эти условия исключали для людей всякую возможность хотя бы на минуту остановиться и подумать о страшном будущем, которое скоро должно было для них наступить. Поступали как глухие и слепые, оглушенные и ослепленные какой-то мыслью. Удав близок. Все равно, ведь он всю жизнь тянул их, ноженьки, всех их не держали, все скользили в бездну, как весь раскол, все старообрядчество, старая, крепкая, непоновленная вера. И вот дошли до удава, до которого немногие доходили, Василий Розанов. Кроме Анюши Ковалевой и ее двух девочек, грудной и трехлетней, в могилу вошли Назар Фомин с женой и 13-летней дочерью Прасковьей, работник Фомина Кравцов, сестра Виталии Елизавета Денисова и старик Скачков, отец Поли младший. Все они вошли в яму с горящими свечами, иконами. Кроме того, они захватили с собой мужской тулуп, чтобы было на чем положить детей, и корыто, чтобы укачивать в нем грудного ребенка Ковалевой. Вот в книгах-то вся и разгадка. И неужели духовенство после этой ужасной смерти не почувствовало долг совести доказать, что у него нет книг, которые незаметно и исподволь, не называя вещи своим именем, подвели этих людей к такой судьбе? Неужели оно решится отрицать или скрывать, что действительно во всех книгах, какие оно дало народу, не содержится ни одного слова, где было бы сказано, что жизнь хороша сама по себе и что ее нужно удерживать, ею дорожить просто потому, что она есть и как есть, что радость человеческая хороша и достойна, счастье достойно же, и к нему надо стремиться. Ни одного такого слова в целой библиотеке. Вот где удав. Вот. Удивительно, какая нежность, забота, чтобы не причинить даже неудобства ребенку, которого заживо укладывают в могилу, Василий Розанов. Замуровавшиеся сидели со свечами и, вероятно, умерли раньше, чем погас последний огонь, судя по тому, что при открытии ямы в апреле найдено было, что крышка столика, на котором стояла свечка, оказалась значительно обгоревшей, что могло случиться в ту пору, когда заключенные в могиле были мертвы или находились в агонии. Горение свечи в замкнутом пространстве могло еще продолжаться и в то время, когда человеческая жизнь уже была невозможна. Сколько времени могли прожить оставленные всеми несчастные? Что они испытывали? Как умирали? Грудной ребенок Анюши найден был у ее обнаженной груди. Другая дочь ее была рядом. Три трупа взрослых мужчин найдены лежащими посреди пещеры. Старик, отец Поли, лежал головой в небольшом, вероятно, им самим вырытом углублении. Все эти трупы обращены были лицом вверх и были обсыпаны сверху и отчасти обложены землей. По мнению некоторых лиц, с которыми мы беседовали, земля положена была на головы и грудь этих трупов, пережившими их товарищами по могиле. Мы думаем об этом иначе и выскажем наше мнение дальше. Труп Анюши, труп Денисовой, труп девицы Фоминой находились у самого заложенного отверстия. Очевидно, что в тяжкую минуту смерти эти более молодые субъекты теснились здесь, у свежезаделанного отверстия, у этого места, через которое они вошли и с которым могла связываться еще какая-нибудь хотя малейшая надежда на спасение. Судя по положению трупов, несчастные стояли здесь, пока их не оставили силой, и затем падали в беспорядке друг на друга и умирали. Субъекты постарше, мужчины и старик, очевидно, уже раньше оставили всякую надежду и ложились умирать, не подходя к отверстию. Они, как сказано выше, найдены лежащими в середине мины. Едва ли нужно говорить о том, что смерть всех была ужасной. Можно сказать почти с уверенностью, что те, кто был постарше, умирали раньше, более молодые — после. Группа с Анюшей, найденная вблизи заложенного отверстия, вероятно, пережила других. И в ужасе близкой смерти, при виде умиравших и уже умерших, не отходила от отверстия, ожидая спасения и, быть может, тщетно призывая тех, кто уже был далеко. Входившие в могилу, по-видимому, менее всего думали об ужасах медленной смерти от задушения. Пока закладывали отверстие мины, они пели религиозные песни, но когда Ковалев и другие ушли из погреба, что было с заключенными в роковой яме, о том можно судить по тому положению, в котором найдены трупы 3 месяца спустя. Одной из самых страшных перспектив, которую рисует себе человеческое воображение, это смерть в замкнутом пространстве, и средневековые рассказы о людях, замурованных в нишах зданий, принадлежат к наиболее ужасным. В этих рассказах приводятся различные подробности, и, между прочим, тот факт, что у заживо погребенных найдено было впоследствии разорванное платье, изгрызенные руки и тому подобное. Нам не нужно останавливаться на опровержении этих баснословных рассказов. Не так происходит смерть в подобных условиях, и не в таком положении найдены трупы несчастных, обрекших себя на вольную смерть. Ни малейшей царапины не было найдено на трупах и никакого иного повреждения. Заключенные по недостатку воздуха мало-помалу задыхались и, тяжко страдая, постепенно теряли силы. Жажда свежести и холода была, без сомнения, нестерпимой, и, вероятно, под влиянием ее несчастные страдальцы клали себе холодную землю на грудь и лицо, чтобы хотя несколько освежить себя и облегчить свои муки.
Медицинское объяснение. Вероятнее, что они сделали это для уподобления могиле земляной обклад. Идем в Царство Небесное, идем к смерти, идем к гробу, идем в землю. Они помнили Божье. Ты еси земля, и в землю отыдеши. И исполнили текст в подробности, в букве, как и всегда, Василий Розанов.
Этой же жаждой было вызвано и то, что старик Скачков, отец Поли, вырыл себе небольшое углубление в боковой стенке ямы, и на свежую холодную землю этого углубления, умирая, положил свою голову. Как долго могла продолжаться агония? Это было обусловлено размерами пространства, в котором находились 9 человек. По приблизительному расчету кубической вместимости ямы, местные врачи выразили мнение, что смерть наступила в промежуток времени от 1,5 часа до 8 часов. Не лишена интереса та подробность, что положение трупов было самое беспорядочное, какое можно себе представить. В самых разнообразных позах. Одни лежали на других, скорченные, согнувшиеся.
Царство ужасов. Царь ужасов. Я думаю, последнее метафизическое объяснение этого события лежит, так сказать, за границами Земли и планеты. Подобно тому, как Творец мира как бы играл воображением, создавая животных, вот и желтенькая канарейка, и серебристый фазан, и зеленый кокоду, и голубой павлин с пятнистым глазастым хвостом, но с птиц и так, и этак. Толстый, длинный, крючком, прямо животные ползут, стелются по земле, скачут, бегают, летают и, словом, в
Все взял творческую мыслью в радости, разнообразии картин, радуясь радостью других, радуясь радостью грядущей. Так великий противник Творца, такой же огромный, но черный, брызнул в лицо сотворенного мира меланхолией, грустью, печалью, отчаянием, скорбью, болью, болезнью, уродством, ужасом. Пытки инквизиции, рак, каменная болезнь, подагра — все им дано. Но вот его черное воображение, ненасытное человеческим страданием, поднялось еще несказанно высоко, и произошла вся эта история в Терновских плавнях, Василий Розанов. Все указывает, что смерть была тяжкая, и что несчастные в агонии метались, ползали, двигали членами, пока в них не прекратилась жизнь. 4 дня спустя, именно в ночь на 27 декабря, произошел новый ряд вольных смертей и смертоубийств. Внешняя сторона события состояла в следующем. В верстах в полутора от усадьбы Ковалевых и Фоминых находится усадьба Суховых. Здесь была сделана 2 года тому назад выемка земли под постройку дома. И вот эта выемка послужила местом для новой общей могилы. В одном из углов выемки начата была и выведена в горизонтальном направлении длинная, наподобие бутылки, мина. Рыли мину Сухов и Павлов. Они работали несколько часов ночью, и когда Ковалев с Виталией прибыли на это место, яма почти была готова. В эту яму готовились войти Сухов, его жена, их дочь Татьяна, 7 лет, и сын Максим, 4 лет, и Павлов с 2-летней дочерью Александрой. Просто невероятно читать до того ужасно. Целая цветущая семья с молоденькими веточками, с почечками. То-то сбылось писание. Он ветки подломленной не сломит, и льна курящегося не погасит. Что же христианские изъяснители книг Ветхого Завета пишут, что егда Израиль уклонялся в язычество, то там родители приносили в жертву Молоху детей своих. Да, в религии льна курящегося незагашенного совершены были такие ужасы, перед которыми все эти финикийские и мексиканские человеческие жертвоприношения являются игрушечками. Василий Розанов. Старушка, мать Сухова, Виталия и Федор Ковалев все время присутствовали, пока заканчивалось рытье ямы. Какие ужасы! Мать присутствует при закапывании сына и внучки. Какова подготовительная психология? Какой ужас в этих молитвах, с которыми и так далее совершались все эти ужасы. Черная месса, Василий Розанов. Виталия деятельно помогала, разбрасывая и утаптывая вынутую землю для сокрытия всяких следов, как и при первом закапывании, готовившиеся войти в могилу, простились с оставшимися и друг с другом, надели смертное платье и, напутствуемые Виталией, поодиночке проникли в яму. После повторного опроса Ковалева, готовы ли они умереть, или, может быть, кто-либо выйдет из ямы, они твердо отвечали, что желают умереть. После этого Ковалев заложил вход и вместе с Виталией быстро направился в ковалевскую усадьбу, в скит. Это случилось далеко за полночь, вероятно, около 2 или 3 часов по полуночи, а начато было приготовление мины, как только стемнело и наступила ночь. Что касается подробностей закапывания, личных свойств закопавшихся и психологической подкладки события, то нам удалось собрать следующие данные. Яма, как уже было сказано, имела приблизительно форму длинногорлой бутылки, шейка которой имела 2 сужения и расширение между ними. Федор Ковалев, входивший в мину, где он простился с Суховыми и Павловыми, следующим образом описывает устройство мины. Вход был сравнительно узок, и через него можно пройти только ползком. Проползший аршина 2 по узкому каналу вступали в расширение, в котором можно было свободно сидеть, не нагибая головы. Расширение это Ковалев называл сенцами. Из сенец вел дальше узкий и тесный ход в следующее, последнее, уже довольно просторное помещение, имевшее вид земляного погреба и настолько невысокое, что в нем можно было стоять, только наклонивши голову. Ковалев, входивший в это помещение в морозную ночь, рассказывает, что дышать было свободно, но отдавало сыростью. Когда он вышел наружу, то, как сказано было, после двойного опроса могильных узников он стал закладывать мину. Пока он закладывал мину, он слышал, как там молились и разговаривали. «Кому молились?» «Тот и закопал. Ведь закапывание по молитве, во славу Божию, по слову Божию очевидно. Люди тут совершенно ни при чем, только жертвы. И, например, этот закапывавший Ковалев не меньше жертва, чем его жена и дети, которых он закопал. Неужели это надо доказывать, Василий Розанов? По-видимому, у Виталии или у кого-нибудь из других лиц существовали сомнения насчет прочности замуровки первой мины. Поэтому для заделки этой мины были сделаны особые исключительные приготовления, вполне обеспечивавшие заделку и исключавшие всякую возможность выхода. Быть может, это плод предусмотрительности и решимости несчастных второй группы, Но вероятнее, что это было делом Виталии, как мы заключаем о том из некоторых психологических соображений. В описанных сенцах мины Ковалев нашел большой тяжелый камень и массу мелкого камня и свежей глины. С немалым трудом Ковалев, по указанию Виталии, вдвинул большой камень во второе горлышко мины, после чего оставалась незначительная работа — положить остальные камни. Заваливши камнями плотно отверстие, Ковалев, еще раз опросивши заключенных, стал забивать промежутки между камнями сырой глиной. Делал он это, как говорит, с той целью, чтобы дух не выходил оттуда, и чтобы впоследствии по запаху никто не мог узнать, что здесь погребены люди. Затем заложены были сенцы, и, наконец, заложены были землей и утрамбованы наружная шейка мины и наружное выходное отверстие. Рассказавший изложенные сейчас подробности, Ковалев заметил, что из первой мины в усадьбе Фомина возможно было бы высвободиться, если бы того пожелали заключенные. Но из этой мины выход был невозможен. Смерть лиц, заключенных в эту мину, была одной из самых мучительных. После заделки отверстия мины жизнь заключенных могла продолжаться от 1 до 3 часов. В первой мине, в усадьбе Фомина, кирпичная стенка погреба, составлявшая вместе с тем одну из стен мины, еще допускала некоторую возможность вентиляции через свои поры. Здесь входное отверстие было не только заложено, но и законопачено глиной, и всякий обмен газов был невозможен. В силу этого явления задушения должны были наступить быстрее и резче. Картина, которую представляли открытые трупы, была наиболее поразительной и ужасной в сравнении со всеми другими смертями этого рода в Терновских хуторах. Описание врачей и других очевидцев, с которыми мы по этому предмету беседовали, полны потрясающих подробностей. Все трупы этой ямы составляли одну общую кучу, в которой человеческие тела были сплетены самым беспорядочным образом, согнутые, скорченные одни на других. Царство ужасов, Василий Розанов. Труп Сухова был найден в полусидячей позе, с расставленными ногами и наклоненной головой и туловищем. У ног его лежал труп его жены, головой к нему, а трупы детей лежали на трупе матери, прислонившись к отцу. Очевидно, что среди быстро наступившего задушения могильные узники беспомощно ползали и метались, и жались к родителям, ища помощи в тяжких муках. Ни в этой могиле, ни в первой мине не найдено было ни одного трупа со спокойной позой, какая обыкновенно свойственна людям, умирающим от болезней естественной смертью. Напротив, все трупы до единого были в таких позах, которые свидетельствуют о предсмертных мучениях и судорогах, что и естественно при насильственной смерти совершенно здоровых людей. Все трупы этой мины, как и трупы, найденные в первой мине, одеты были в монотейках и кожаных поясах с четками в руках.
Монашеский мундир. Неужели апологеты еще будут говорить, что они сами закопались? Сами виноваты, Василий Розанов.
Сверх того, на мужчинах были круглые шапки, а на женщинах так называемые апостольники. Все были без обуви.
Ну вот, все свидетели налицо, Василий Розанов.
Что касается душевного состояния этой группы заживо погребенных, о нем можем сказать только немногое. Наиболее симпатичным является Павлов, муж Настасьи, 26 лет. Как можно заключить из слов Настасьи, ее муж Иов был мягкого, доброго характера. Поддавшись общему течению, он долго уговаривал жену следовать за ним, и когда та не склонилась на его слова и просьбы, он вечером, в роковой день 26 декабря, взял с собой единственную дочь Александру и ушел с нею. Знала ли жена, куда ее зовет муж и куда он ушел, взявши крошечного ребенка? По этому вопросу мы имели разговор со вдовой Павлова Настасьей, молодой женщиной лет 20. Разговор приблизительно состоял в следующем. Настасья с грудным ребенком на руках, который родился уже после смерти мужа, на предложенный вопрос, жалеет ли об умерших муже и ребенке, рассказала, что не может забыть о них, что она просила и умаливала мужа не идти туда, но муж, в свою очередь, просил, умолял и требовал, чтобы она следовало за ним. По этому поводу между супругами происходили долгие, часто горячие разговоры, в результате которых каждая сторона осталась при своем. В тот вечер, как муж с девочкой ушел неизвестно куда, Настасья ушла к своей матери. На вопрос, куда муж звал ее, она отвечала, не говорил куда, сказал только «пойдем со мной, там узнаешь». Между супругами были также горячие разговоры о их дочери, и Павлов тайком взял дочь и ушел. На вопрос, прощался ли муж с ней, уходя, она отвечала, вестимо прощался, как не прощался. Но так ли прощался, как прощаются перед смертью? Настасья отвечала, что она не знала, что муж идет на смерть. Да он-то знал, что прощается в последний раз. И, должно быть, прощался, как перед смертью. Настасья на это отвечала только грустной улыбкой. Из рассказа Ковалева видно, что в ту пору, когда Павлов со своим двухлетним ребенком на руках входил в яму, он вспомнил о жене и произнес слова: «Эх, мне-то трудно, а ей женское дело и того труднее». Для нас осталось неясным, по чьим непосредственным влиянием молодой Павлов решил закопаться. По всей вероятности, это произошло при посредстве семейства Суховых, которые закопались в этой же яме. Остается не вполне ясным, что, собственно, спасло Настасью, и как случилось, что она не последовала за мужем, так как Павлов, пред тем, как уйти, раздарил свое имущество. Быть может, беременность Павловой и ожидание близкого разрешения послужили мотивом спасения ее.
Неудвоенное ли чувство в себе жизни, своей личной, плюс потомство в ней? Семя женщины сотрет главу змия, то есть дьявол будет побежден влечением к деторождению. Иконы, молитвы, пение, вериги, посты — все и постоянно умоляло жизнь в тех, других закопавшихся. Огонек в них уже теплился и колебался, и погасить его вовсе не было трудно. Хотелось им самим его погасить, ибо жить было трудно. Уже при жизни эти люди полузадыхались и задохлись в яме. Но беременность — это новое свежее пламя, зажженный вновь костер дров. Утробный младенец еще не постился и не молился, и всем бытием своим кричал «Хочу жить!» И этот инстинкт свой передал матери Василий Розанов.
Старуха Сухова, постоянная жительница скита, по всей вероятности уговорила как свою невестку Прасковью Сухову, так и своего сына Матвея закопаться. Об этом с большой вероятностью можно судить потому, что старуха Сухова вместе с Виталией присутствовала при рытье могилы и при ее заделке. Большую психологическую важность имеет вопрос о том, знала ли вторая партия закапывавшихся, что они уже не первые, что раньше их закопались другие. На этот вопрос можно дать положительный ответ, что это им было неизвестно. Виталия и ее демонические сотрудницы держали все дело в большой тайне, и Виталия религиозными угрозами и клятвами взяла слово с Ковалева никому не говорить о том, чему он был свидетелем. Ковалев держал данное ей обещание, и, как показало затем следствие, от него трудно было добиться истины из-за его сдержанности. Но здесь, в торжественную и страшную минуту, участником которой он был, из уст его вырвалось невольное признание. Когда большой камень уложен был им в горло мины, и через минуту Ковалеву предстояло проститься с теми, кого уже навсегда этот камень отделял от людей, Ковалев торжественно сказал: «Прощайте! Кланяйтесь там нашим, поклонитесь Анюте».
В этих конкретных мелочах, к
Какая вера в загробную жизнь? Поистине, осязали ее. Оттого и умерли, что уже при жизни точно дотронулись до Иисуса Христа. И как бы магнетическим током Он передал им всю силу существа своего, и они ушли к Нему в яму, в Голгофу. Василий Розанов. И только теперь из обмена несколькими словами оказалось, что вторая партия ничего не знала о первой. Тогда Ковалев кратко передал весть о 9 закопанных. Эта передача не казалась Ковалеву нарушением тайны, так как переход его собеседников в иной мир был делом бесповоротно решенным, почти уже совершившимся. О том, что 15 человек закопались живьем, никто не знал за пределами терновских хуторов. Но и в терновских хуторах страшная тайна хранилась строго, и вторая партия жертв шла в могилу, не зная о первой. Тайна была известна немногим и до поры до времени не была никем разглашена. Тем не менее местные власти нашли необходимым 5 февраля подвергнуть аресту Виталию и с ней 6 других лиц. Арест был вызван тем обстоятельством, что эти лица во время народной переписи отказались дать о себе сведения. В силу этого они привлекались к ответственности за беспаспортность и были подвергнуты предварительному аресту. Поведение арестованных уже с первой минуты было необычно и невольно наводило на серьезные подозрения. При первом допросе арестованные обнаружили явные признаки значительного возбужденного состояния. Они, в особенности женщины, употребляли столь резкий, страстный тон речей, такой вызывающий образ действий, что обстоятельство это не могло не обратить на себя внимания. Возбужденное состояние в особенности наглядно проявилось в том, что женщины завели спор между собой, и одна из них, именно Авдотья Ковалева, по самому незначительному поводу в резких и страстных формах сделала замечание Виталии, хотя поведение последней нисколько не оправдывало такого несдержанного отношения к ней. Поведение арестованных в тюрьме продолжало быть еще в более резкой степени таким же загадочным, каким оно показалось в начале. По наблюдению начальника тюремного замка, заключенные вели себя настолько странно, что положительно вселяли подозрения в приготовлении себя к смерти. Такое их поведение главным образом выражалось в том, что все они отказались от пищи и питья. Из 5 по 9 число февраля никто из них абсолютно ничего не ел и капли воды не пил, говоря, что кормить их не обязаны ни правительство, ни частные лица, и что по своим религиозным убеждениям они могут принимать только ту пищу, которую сами зарабатывают личным честным трудом, и поэтому они и впредь не будут ни пить, ни есть. Удивительная житейская добросовестность. С такими людьми, кажется, можно бы начать строить и Политея, республику Платона, и Цивитас Деи блаженного Августина, и Цивитас Солис Кампанеллы, и небесный Иерусалим Творца Апокалипсиса. Это суть граждане всемирных идеальных построений. Но на горьких солончаках нашей истории они нашли гражданство только в яме, могиле. Василий Розанов. Первый день заключения в тюрьме все они непрерывно молились, произнося шепотом какие-то молитвы, стоя большую частью на коленях, и, дойдя до изнурения, легли и уснули. На другой и в остальные дни они постепенно все меньше и меньше молились, очевидно, вследствие чрезмерного физического изнурения, дошедшего до того, что все они едва могли стоять на ногах, причем две женщины и старик, не будучи более в силах стоять, опустились на пол. С этим стариком случилось следующее обстоятельство. Когда по распоряжению тюремного начальства заключенным предложены были фрукты, кажется, апельсины, то старик, мучимый жаждой, схватил апельсин так быстро и так жадно съел, что его не могли остановить и удержать товарищи-сектанты.